Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Письмецо. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Георгий, программист из Израиля. Имею 3 года опыта в .NET разработке. Планирую подкопить еще опыта и искать H1B спонсора. Вот какой у меня вопрос. У меня есть предложение на работу в стартап-компанию, это в Израиле в самом. Стартап-компанию, где интересный проект, самые передовые технологии, да и условия получше, но совершенно другой стек технологий. Как будет смотреть потенциальный H1B спонсор на такой опыт 3 года в одной технологии, то есть .NET, 2 года в другой? Насколько я понимаю, если ему нужен .NET программист, то 5 лет опыта в этой области. Если нужен Ruby программист, то 5 лет в Ruby. Прав ли я? Может, все-таки стоит углубляться в одном направлении? Что посоветуете? Да. И какой опыт больше интересен работодателю? Из большой корпорации? Или из стартапа? Или все-таки главные навыки? Заранее спасибо. Ну, поговорим. Вы, друзья, можете подумать, что что-то произошло, потому что вроде вопрос Георгия из Израиля мы зачитывали в темноте, а отвечаем на вопрос на свету. И вы люди наблюдательные, я как бы не стану отрицать, то есть действительно имеет место вот такой странный факт, что вопрос я зачитывал вчера вечером, но поскольку оказалось, что места на харддрайве больше нет, или там дискетка, я извиняюсь, в камере дискетка стоит. В общем, места там нет. Поэтому я уже, значит, ответ на вопрос зачитываю на следующий день. Итак, мы имеем на самом деле как бы два вопроса. Первый вопрос состоит в том, как влияет то, что человек работал в большой компании или в маленькой, в стартапе или в такой серьезной корпорации. Вот как это влияет на желание американского нанимателя сделать ему рабочую визу. Второй вопрос был рядышком, и он касался технологий. Вот что более привлекательно, та технология там или эта, учитывая, что одна такая более традиционная, а другая как бы более, ну, более современная, да, там все дела. Значит, давайте мы с корпоративным и стартаповским разберемся. Безусловно, в определенных ситуациях, не всегда, это может иметь значение. Ну, например, если я работаю в стартапе, и у нас тут у ребят, значит, у всех там stack options, то есть если компания выйдет там в паблик, мы там сразу миллионерами все станем и так далее. А пока что мы работаем по 12 часов за ту же зарплату. И вот приходит человек из большой корпорации, и, соответственно, я начинаю сомневаться. Я думаю, а он в состоянии, а он захочет, а он не сбежит от меня через полгода, этот человек, не выдержав такого ритма работы. Поэтому, значит, такое беспокойство может быть. Но они вас могут спросить. Они могут спросить, а как, например, вы работали в вашей большой корпорации? Может оказаться, что вы в большой корпорации работали не менее интенсивно, чем они в стартапе. Я знаю много больших корпораций, где народ на ушах просто стоит. Вот, можно сказать, круглосуточно у них что-то происходит. То есть я таких людей знаю. В очень солидных, казалось бы, компаниях и все такое. Но вот они так работают. Поэтому я не думаю, что в этом есть какая-то такая важная рыночная фишка. Вот вы выходите на рынок, и там есть много компаний. И даже если кого-то этот аспект волнует, ну так они вас спросят. А вы им скажете, что вы как раз и хотите, допустим, вы не работали в стартапе. Вы скажете, я как раз хотел бы работать в стартапе, хотел бы вот этого. И наоборот, если вы работали в стартапе, а они корпоративные какие-то такие, стабильные, вы можете сказать, вы, в принципе, не против там в стартапе работать, но вам всегда хотелось, вот, глядя на стартап, чего-то более такого устоявшегося, солидного и так далее. То есть сказать-то можно все, что угодно, что переживать. Они вас спросят, не то, что это их оттолкнет как-то. Вообще сейчас не такой рынок, когда людей что-то сразу отталкивает. У них нету выбора, понимаете, они вынуждены рассматривать какие-то вещи, даже если что-то им там может и не нравится, а другого нет. То есть два резюме отличаются тем, что в одном больше не нравится, а в другом еще больше не нравится. Вот, собственно, вот вся разница. То есть чего-то такого идеального даже я себе представить не могу. Значит, я бы не стал на это обращать какого-то внимания. Первое. То есть, хочешь работать в стартапе, работай в стартапе, это тебе не помешает. Хочешь работать в большой корпорации, такой стабильной, работай, опять, это тебе не должно помешать. На самом деле, если вы посмотрите на американские стартапы, вы увидите там известное количество людей, которые сбежали туда из больших корпораций, потому что в большой корпорации динамики нет, и как-то они не понимают, что они там ловят, понимаете, им обрыдло там сидеть. И они все бросают, уходят, иногда даже на меньшую зарплату уходят. Вот, просто чтобы оказаться в такой динамичной обстановке, где есть какая-то перспектива роста, да, и денежная, и профессиональная, там, и так далее. Да. Значит, вот теперь еще что важно. Все-таки человек работает одновременно в одной компании. Ну, я не беру какой-то экстрим, когда там в двух, трех там и десяти, это отдельно. Но вот все, тем более это H1B, значит, человеку нужна одна компания, которая его наймет. Тут, конечно, есть осложнение в виде того, что вот компания есть, а потом визу делает, а потом там лотерея устраивается, и наша не прошла. Конечно, хочется получить несколько офферов от нескольких компаний и, соответственно, в несколько раз увеличить вероятность прохождения, как бы, да, вот этого барьера лотерейного, рабочей визы лотерейного барьера. Но все-таки, значит, вот мы, вот один оффер мы хотим, ну хотя бы один мы хотим, а дальше уже там будет больше, еще лучше. Но мы не хотим 25 там, или 30 или 50, то есть у нас все-таки более реалистичный взгляд на жизнь. И вот, исходя из этого, мы понимаем, что сразу всем мы не угодим. Так? Но хотя бы одному, а лучше двум, а еще лучше трем. И это зависит от квалификации, конечно, очень сильно. И мы поэтому переходим к вопросу о том, что лучше. Вот сейчас у него 3 года там в .NET технологии. Что лучше, еще 2 года побыть в .NET, тогда будет сразу 5. И тогда он будет хорошо смотреться, лучше будет смотреться для того, кто хочет человека с .NET. Чем, допустим, если человек .NET скажет, эх, а он уже 2 года не был в .NET. А человек, которому нужно там Ruby, и с чем он там идет в компании, скажет, что-то маловато у него этого Ruby в компании. Хотя, безусловно, то, что вы до этого там были, например, в .NET, это не то, что вырванные годы, а это все-таки такой бэкграунд, который говорит о том, что вы, наверное, за 2 года разобрались гораздо лучше, чем если бы вы начинали это делать с нуля, не имея того опыта, который был раньше. То есть, безусловно, языки меняются. То есть, программист характеризуется не языком, на котором он работает, а умением программировать. Уже не важно, там, какой язык. Язык – это инструмент, там, как с машины на машину пересел. Понимаете? Ну, может быть, более болезненный немножко, чем с машины на машину, но все-таки. Теперь, при всей относительности, как бы, оценок, потому что мы не знаем, что там за наниматель и какой конкретно вот в этот день возьмет его резюме и скажет, о, это тот самый парень, давайте с ним поговорим. Понимаете, есть очень много такого вероятностного в этом во всем. Тем не менее, из общих соображений я бы сказал, что всегда лучше быть в таком месте, где меньше конкуренции. Например, вот есть какие-то технологии, он через 2 года собирается искать работу. Хорошо. К этому моменту у него будет 2 года в этих новых технологиях. И легко может оказаться, что людей, у которых есть 2 года в новых технологиях, намного меньше, чем тех, у кого 5 лет, допустим, старых технологий. То есть, грубо говоря, если технология относительно новая, то людей, которые ее освоили, меньше на рынке, чем тех, которые освоили старую. Вот собственно, и все. Поэтому... Значит, это первый аргумент мой, например, для меня внутренний. Я не то, что другим советую, но я для себя вот сужу. Значит, первый мой аргумент, почему надо идти все-таки туда, где технологии новые. Второй мой аргумент состоит в том, что все-таки он хочет получить рабочую визу. Да? Георгий хочет получить рабочую визу в США. И он планирует через 2 года начать. Значит, он может начать, он может даже через 2 года, например, получить job offer, и какая-то компания начнет оформлять ему документы, но дальше что-то может не получиться. И это не получится, может, ну вот, в частности, вот не прошел лотерею там этих виз. Дай Бог, чтобы оно изменилось, и процесс был облегчился, но вот пока так. Так тогда у него будет уже не 2 года, тогда через год у него будет уже 3 года. И 3 года, это уже, ну в общем-то, неплохо, учитывая, что он до этого там еще 3 года там занимался, там, не знаю, там, дотнетом. Бывают семейные обстоятельства, в силу которых человек говорит, я еще годик подожду, там, допустим, да. Бывает, ребенок родился, бывает, родители нездоровы, бывает, ну масса всего бывает. Бывает, на работе там, ну, невозможно уйти просто потому, что там свои ребята, есть какие-то обязательства, и ты не можешь их бросить там, потому что, ну, я не знаю, у разных людей разные обстоятельства. И при всем при том, что у нас есть сегодня, допустим, какие-то намерения, благие, безусловно, мы не знаем, как эти намерения изменятся в течение 2 лет. Но мы понимаем, что, скорее всего, какая-то корректировка произойдет. Так что я думаю, что в среднем, если человек планирует сегодня, что он через 2 года этим займется, то в среднем это может быть и 3, а может и 4, а может и 5. То есть мы не знаем, у меня нет такой статистики, да, мы не знаем. Но я вижу много людей, которые что-то планировали, потом что-то откладывалось, потом чего-то им не хватало, потом он пошел на рынок, выяснилось, что он не знает каких-то там еще технологий, к тем технологиям. Он пошел еще годик, поработал с теми технологиями, и пошло, и поехал. Так что, исходя из этого всего, из некоторой нестабильности, да, то есть 2 года, это не то же самое, что сегодня. Вот. То же самое, скажем, $100 сегодня, это не обязательно $100 через 2 года. Через 2 года, может быть, ты захочешь вместо этого 120. А может быть, 85. Мы не знаем. Сегодня мы знаем, а завтра нет. А через 2 года тем более не знаем. Так что это мои как бы аргументы в пользу того, что вот я бы пошел за новыми технологиями. Самое интересное, что в зависимости, конечно, от того, какие там технологии и чего, но бывают ситуации, когда есть компания, где хотят и этого, и того. Я не берусь судить, значит, нужно ли кому-то и там .NET, и Ruby, там, с чем он идет. Я просто не разбираюсь в этом. Но я, например, вот наблюдал в тестировании, например, есть очень хорошая комбинация, когда человек тестирует и делает релизы. Релиз-инженер, билд-инженер. Да. И очень, очень сильная комбинация, особенно если компания небольшая, и у них нет денег содержать 2 человека. Да, одного тестера и одного релиз-инженера. Они берут одного, который может делать и то, и другое. И я вам скажу, что вот когда была рецессия, последняя рецессия существенная для компьютерных дел, компьютерных работ. Вот за 25 лет такая, кстати, одна была на моих глазах, когда это было важно. Это вот обвал интернет-бума. Эта комбинация была рабочая. То есть, если ты можешь и релизы делать, и тестировать, то у тебя была работа. Даже когда тестеру работы особо нет, и там релиз-инженеру особенно работы нет, а когда ты делаешь и то, и другое, есть работа. Так же, как, например, Whitebox тестер находил работу в то время. То есть все равно их не хватало. Ну и так далее. То есть комбинация 2 разных технологий может оказаться как раз вот тем выигрышным билетиком, когда и то, и другое востребовано. Но еще раз, я это в более широком ключе воспринимаю. То есть я не отвечаю Георгию лично. В том смысле, в каком вот технология одна, технология другая. Я понимаю, что у многих людей есть аналогичная проблема. Она может быть не связана с IT вообще никак. Это может быть с физикой, с химией, там, и я там не знаю, с чем еще. Вот есть одна технология и другая. Как быть? Да? Это новенькая, та старенькая. Вот, поэтому я пытаюсь как можно шире захватить вот эту ситуацию. Ну, наверное, я то, что хотел сказать, уже сказал, в общем-то, и уже обращаюсь к Георгию лично, поскольку он тут вопрос задал, и у него интерес такой по жизни есть. Я хочу ему пожелать успехов, и чтобы, как сказать, все у него получалось, чтобы работалось в охотку, и чтобы люди ценили то, что он делает, и как бы, чтобы вот было у него ощущение того, что, ну, не хочу сказать, жизнь удалась, но вот лицом в икру там. Но во всяком случае, вот это ощущение удовлетворения жизнью, вот это очень важно. Вот каждый день с удовольствием идти на работу и потом с удовольствием идти домой. Понимаете, вот это вот чувство, чтобы не покидало. Счастливо!